Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью я приветствую. Елена Львовна Майданович, публикатор трудов митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я нашим уважаемым слушателям расскажу, что я вот так скромно представляю Елену Львовну, публикатор трудов митрополита Антония Сурожского. Но на самом деле, сколько людей читают книги и тексты владыки? Известно, что владыка Антоний ничего сам не писал, только наговаривал, вернее, только выступал устно. За ним записывали, потом расшифровывали, и все, что мы читаем у владыки в его книгах, как бы его книгах, это расшифровки его устных выступлений. Поэтому там такое живое, цепляющее, попадающее в сердце слово. Но вот работа еще на излете советской эпохи и раньше, в 70-е, 60-е годы, по публикации текста владыки Антония была начата именно нашей сегодняшней гостьей и старшей сестрой Елены Львовны, Татьяны Львовны Майданович, уже от нас ушедшей. И вот без этих двух имен просто невозможно себе представить публикацию наследия митрополита Антония Сурожского. Поэтому у нас сегодня в гостях человек, благодаря которому все эти тексты в том числе у нас есть. Я очень рад, что вы на студии. Спасибо огромное, что нашли время и пришли. Ну и еще один момент сразу оговорю, что у нас в беседе есть замечательный информационный повод, потому что вчера, 19 июня, был день рождения владыки Антония, и в следующем году, через год, мы будем праздновать 110 лет со дня рождения владыки Антония. А в августе текущего года, 23-го года, вот через 3 месяца, будет 20 лет со дня кончины. 4 августа мы будем эту дату вспоминать. 20 лет со дня кончины владыки Антония. И вот открывается такой юбилейный год, который открывается 20-летием представления и вот завершится 110-летием со дня рождения. Поэтому вдвойне радостно и интересно сегодня с Еленой Львовной про труды и наследие митрополита Антония поговорить. Еще раз спасибо, что вы у нас сегодня в студии.
Спасибо за приглашение.
Я читал ваше интервью, и вы рассказывали о первой встрече с владыкой Антонием. Как вы впервые вживую услышали его проповедь в Елоховском соборе. И вот даже интервью, которое я читал, было озаглавлено как бы вашими словами. «Неужели это никто не записывает?» Сказали вы своей сестре, с которой вместе были на этой службе и слышали эту проповедь. А вот сейчас, вспоминая, что так поражало в этих словах? Вот почему они такую реакцию породили? Неужели это никто не записывает? Это что?
Совершенно не вызывающее никаких сомнений слово, живое слово. Понимаете, я тогда жила в Лавре, и проповеди было наслушано более чем достаточно. И были вполне хорошие, и достойные, и без всякого сомнения я их эти слушала. И тем не менее, это был другой уровень качества. Вот. Наверное, это то, что позднее психолог Федор Василюк выразил после первой встречи личной, тоже был много начитан уже, он стоит как бы рядом с первоисточником. Это было вынесено в заглавии его интервью. Или еще есть свидетельство. Вот западный автор написал об участии Антония в серии передач о вере на британском телевидении в 1967 году. «Я много раз спрашивал себя, чем была вызвана такая перемена, и вынужден был ответить себе, что с начала и до конца передачи митрополит Антоний находился в Божьем присутствии». Опять же, это то, что всем довольно известен рассказ владыки о том, как он впервые прочитал Евангелие и без всякого сомнения воспринял живого стоящего рядом с ним Христа. Владыку как-то позже спросили, осталось ли у него это чувство. Он сказал, что, конечно, эмоция такая не сохранилась всегда неизменно, но никогда не ушла вот эта уверенность в присутствии.
У этой истории знаменитой, как он пришел к вере, читая Евангелие от Марка, он в нескольких беседах ее так или иначе к ней возвращался, пересказывал. И вот в одной из, скажем так, редакций, в одной из бесед меня поразило еще продолжение, в котором владыка Антоний рассказывает, а что стало следствием вот этой встречи. У него такая фраза попадалась, что «мне хотелось теперь только молиться». Где-то это встречал. Вот у меня жизнь такая началась, что мне хотелось только молиться. Меня настолько поразило это тогда, потому что можно пережить встречу и, ну, испытать радостные эмоции, и ничего в тебе не изменится радикально. А владыка настолько сразу вот, сразу как будто вся жизнь перестроилась у него, и вот тогда уже зародился будущий митрополит Антоний.
Это в полном смысле обращение, да. Хотя только молиться я не помню. Помню, что мне хотелось поделиться этим со всеми.
Да, он рассказывал, что хотел бежать по улице ко всем, всем приставать и говорить, а вы знаете, что Христос воскрес? Да, вы знаете, что Христос воскрес? Ну вот расскажите о той самой первой встрече с владыкой Антонием. И главное, о первом общении с ним лично. Какое впечатление он производил как человек?
Никаких впечатлений не было. Было вот это, ну, скажем так, уже после этой проповеди я встреча была в гостинице, в номере гостиницы, где он жил, не помню, где там. И попадаешь в такое поле теплой любви. И никаких вопросов нету. Это я думала, что это только со мной бывает, но потом несколько людей мне об этом говорили. Встречаешься с ним, и никаких вопросов нету. Все ясно. Как жить? Выходишь за дверь и хватаешься за голову. Как же я не спросил о том, о том, о том? У кого-то из западных подвижников есть фраза «Святой на своем пути» или «Походя отстраняет тысячи драм». То есть вот все становится ясно. А в таком житейском, более приземленном отношении абсолютная простота, неподдельная любовь, конечно, это не поделаешь, это самое. Ну а в чисто таком бытовом, ну, скажем, я чуть не провалилась под землю, когда он мне, прощаясь, пальто подал.
Не ожидали такого от
Нет,
митрополита?
Нет, не ожидала, абсолютно не была готова. И это самое, куда он стоит с пальто, уже надо надевать.
А как ваше с ним общение потом происходило? Ведь он жил в Англии, вы жили в России, он в России бывал только наездами.
Ну, в каждый приезд встречи какие-то бывали, и, как правило, личные в гостинице.
А как часто он приезжал?
Скажем, с 60-й до 74-й он каждый год приезжал практически. Ну, патриархия его приглашала, ему обеспечивала ему приезд и проживание. В 74-м, когда он ушел с должности экзарха, он не был. С 74 по 78-й он не был. В 78-м он прилетал на отпевание митрополита Никодима, просил, настойчиво просил, чтобы ему дали эту возможность. И вот тут, опять же, пошли переезды постоянные. В 79-м, не помню, 81-й, 2-й, 3-й был. Потом снова был перерыв. И в 87-м уже... То есть достаточно часто приезжал, да. Ну, в 87-м уже совсем другая. Это первая, как она называлась, конференция, наверное, подготовительная к тысячелетию духовности, духовничества, где его знаменитый этот самый доклад выдал. В 87-м, 8-м, 9-м, в 90-м он был последний раз на выборах патриарха Алексия. После его приглашали, у него не было сил уже.
А как его воспринимали вот на этих конференциях церковных в Лавре? То есть мы знаем, что было такое народное почитание, знаем истории про встречи на квартирах с владыкой Антонием, такие едва ли не подпольные встречи, да, когда целые квартиры набивались людьми, и вот есть фотографии, где владыка Антоний сидит просто окружённый людьми в плотной комнате, в церковной среде.
Опять же, фотографии сделаны уже в 88-89 году. Ранние фотографии старались не делать, куда они попадут и что из этого выйдет. В церковной среде, ну, скажем, ректоры духовной академии московской, сначала владыка Филарет в Ихромеев, затем владыка Владимир Сабадан, будущий киевский.
Блаженнейший митрополит.
Блаженнейший, да. Они его очень ценили. Лично и за честь почитали его пригласить, и это было и совершенно искреннее, и благодарные такие отношения. Наверное, какие-то были неприемлющие. Некоторые их смущала его такая совершенно открытость и свобода. Кто-то считал, что у него какие-то есть западные влияния.
А вот вы упомянули, что до какого-то времени не делали фотографии со встреч. Ну, то есть, в принципе, в те годы, насколько... Ну, я тогда еще не жил, но по рассказам людей знаю, что было, в принципе, опасно.
Да.
В чем-то даже. И заниматься той деятельностью, которой вы занимались, то есть тексты публиковать, и мы об этом сейчас подробнее поговорим. Ну, и, в принципе, на такую встречу прийти могло стоить человеку работы, карьеры, каких-то причин.
Ну, в первую очередь рисковал тот, кто приглашал и кто принимал, то есть отец Николай Ветерников. Мы не знаем, что, скажем, в Петербурге какие-то встречи, ну, тогда в Ленинграде бывали какие-то встречи, я не знаю, где, у кого и с кем. Одну знаю уже 83-го года, которой я способствовала, небольшую группу собрала, а 82-го. С кем общался, мы не знаем. Могли быть какие-то и очень высокие встречи. Это вот их в этом... в смысле, вполне не потерял своих навыков в тех лет, когда он работал в парижском, во французском сопротивлении. Ну, скажем, экран телевизора в своей комнате он завешивал своим клубком. Не знаю, насколько это помогало, но в самом случае. Ну, у него в номер он с кем-то говорит, потом они с какой-то женщиной, они вместе идут обедать. Она встает, выходит, готова выйти, он говорит, сумочку возьми с собой. То есть он не исключал, что в его отсутствии там все будет проверено, и кто и что.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Львовна Майданович, публикатор трудов митрополита Антония Сорожского, сегодня в гостях у нас в программе «Светлый вечер». Я сразу говорюсь, что по многолетней привычке я ударение ставлю в слове «Сорожский» на первый слог, хотя правильно, и вот до нашей записи Елена Львовна это подчеркнула, говорит «Сорожский». Город Сорож, епархия Сорожская, и сам владыка тоже свой титул называл «Сорожский».
Да.
Ну вот по снисхождению к многолетней привычке, вы меня простите, если я буду путаться, уже много раз это повторено, вот, но действительно правильная такая, совсем грамматически правильная норма, митрополит Антоний Сорожский. Ну, вы публикатор, мы вас так и представляем, вы с вашей сестрой Татьяной Львовной начали в свое время работу по сбору этих текстов. Есть знаменитая история про то, как на одном из своих первых выступлений в Лондоне владыка Антоний читал проповедь или выступление по бумажке, подготовился, говорил на английском языке, который для него был неродным, и после этого к нему подошел его тоже старший наставник, архимандрит Лев Желе. Недавно у нас была программа, посвященная этому удивительному подвижнику и автору на радио «Вера» в программе «Светлый вечер», и сказал, что больше не надо говорить по бумажке, говорите вживую. На что Владыка ответил, что ну тогда это будет смешно, потому что я плохо говорю по-английски. На это отец Лев ему сказал, по крайней мере, мы будем смеяться, а не засыпать, потому что когда вы по бумажке говорите, это было очень скучно, нудно и неинтересно. И с тех пор Владыка никогда не говорил вот по написанному. Причем есть фотографии в его книгах, его конспектов, то есть он готовился к лекциям, там прям видно вот такой пункт, тезисно он себе какие-то вещи помечал, но это не был готовый текст. И вот поэтому у нас есть такое блестящее такое наследие, эти тексты вот таким языком произнесенные, с такой как бы разговорной, обращенной к сердцу интонацией. Но вот как началась вообще, с чего началась работа по сбору, публикации текстов? Какая книга была первой?
Когда сестра уехала в Париж, она там две книжечки издала, одну такую совершенно...
А какой это год?
В 74-м она уехала, в 76-м вышла первая небольшая такая на пробу, и, наверное, все, ну, там... Подборка, несколько бесед, по-моему, две беседы и сколько-то проповедей.
Но это на русском языке?
На русском, на русском, да. На английском, выходило несколько книг его, 60-е годы. Это его известная, потом переведена «Living Prayer», «Молитва и жизнь». Это название он сам утвердил. Вторая была «School for Prayer», это «Учитесь молиться». Ну и там еще было... «Духовное путешествие», то, что по-русски четвертое было. На французском какие-то выходили переводы, и были оригинальные тексты на французском, все в основном о молитве. А так копилось машинопись, первая книга в 90-м году. Ну, корпус очень большой был уже, это несколько тысяч машинописных страниц. И в... В 89-м еще году ко мне обратились тогда молодые ребята, можно сказать, молодые люди, которые основали, в общем, надеялись заниматься христианским просвещением. Это Саша Крележев, который вам известен, и Виктор Попков, его друг, просили подготовить книгу катехизического характера. Совершенно была не готовая к такому обороту дел, что это все выйдет когда-то. Но, тем не менее, книжечка была подготовлена. Сейчас, оглядываясь, что можно было бы сделать ее более объемной, это беседы о вере и церкви. И тогда же, в 91-м году, в двух журналах светских вышли его, в «Новом мире» его автобиографический рассказ, предваренный небольшой заметкой Сергея Веренцева, Сергея Сергеевича. И в журнале «Звезда» петербургском интервью с ним на вопросы о текущем состоянии христианства, тоже с небольшой заметкой Веренцева. Это был такой прорыв, я думаю. Беседы о вере и церкви вышли огромным тиражом, потом очень долго ее еще раз распродавали. Там был. Вот. Потом она вышла вторым изданием, дополнена немножко, потому что когда я готовила, это были беседы, но я сняла все вопросы и ответы, такую немножечко ее, ну, более такой, не то что формальный, как сказать.
Но более сухой текст получился.
Чуть-чуть. Хотя самого текста я почти не касалась. Владыка говорил, почти не требует его текст правки. Наоборот, ему нравилось, чтобы изданные тексты сохраняли вот этот характер живого обращения к живому слушателю. Чтобы это было. И читатели это, видимо, ценят и воспринимают так, поэтому иногда излишняя профессиональная редактура не нужна. Я его как-то спросила, почему английских книг не издается больше новых. Он сказал, я не вижу, кто мог бы быть редактором. Ну, видимо, вот не было такого достаточно чуткого человека.
А как для вас, как для редактора, публикатора, человека, который множество текстов Владыки читал, различаются его тексты вот такого именно катехического характера, обращенный к внутрицерковной аудитории, и его многочисленные тоже выступления перед светскими аудиториями. По языку, по интонации, по стилю. Есть какая-то разница?
Отчасти в обращенный к светской аудитории он и больше и цитирует светских авторов, причем поражаешься, так сказать, его диапазону, его познаний.
Не так давно вышла книга из текстов Владыки Антония, которая, по-моему, называлась «Красота и уродство».
Да.
Это же его лекции, такие очень престижные в Англии, эллиотовские лекции, то есть лекции в память знаменитого английского поэта, критика, нобелевского лауреата Томаса Стернза Эллиота. Вот в его память, в его честь проводятся такие лекции. Это вообще традиция такая, вот эллиотовские лекции, да, да. Джиффордские лекции. Есть
там
такие,
многие,
такие вот традиции, академические лекции, очень престижные.
Да.
Туда приглашают людей очень уважаемых. Вот, казалось бы, не филолога, даже не богослова по образованию, а просто церковного деятеля, пастыря, митрополита Антония, тоже в свое время позвали вот цикл этих лекций прочитать, и он, вот это были такие лекции на грани богословия, философии, проповеди, разговор о красоте, об искусстве, в том числе о литературе.
Они на русском языке они вышли уже сколько-то лет назад, только что они изданы в Англии, наконец. С предисловием, кстати, Роуна Уильямса.
А вот Роуэн Уильямс, в прошлом архиепископ Кентерберийский, какие у него были отношения с владыкой Антонием?
Прекрасные.
Они были знакомы?
Они не общались? Были, не только были знакомы. В последний год жизни владыки его наградили второй раз Никейским крестом. Я не очень точно знаю, но это какая-то высокая награда со стороны англиканской церкви. Владыка был на приеме с большим уже трудом. И когда они прощались, Роуэн Уильямс просто встал перед ним на колени и попросил благословения. И он
Ничего
был
себе.
На его отпевании и сказал краткое слово, но он очень высоко его оценил, да. По-моему, Роуэн Уильямс, будучи студентом, слушал какие-то лекции владыки, и тоже они на него оказали большое влияние, да, он был, да. Этот цикл был, да, в Кембридже.
Мы вернемся к нашему разговору да. после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Елена Львовна Майданович, публикатор трудов митрополита Антония Сурожского. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Елена Львовна Майданович, публикатор трудов митрополита Антония Сурожского. Я напомню, что вчера, 19 июня, был день рождения владыки Антония. Ему бы исполнилось 109 лет. А вот в следующем году будет юбилей, 110 лет со дня рождения. А в ближайшем августе, 4 числа, мы будем вспоминать кончину владыки Антония, 20 лет со дня его представления. Вот начинается такой юбилейный год, и фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» много интересных мероприятий, вероятно, готовит к этому году. И вот одно из них, такое предваряющее, это наша сегодняшняя беседа с Еленой Львовной Майданович. Вот заговорили мы о трудах, о текстах владыки Антония. Все эти тексты так или иначе проходят через ваши, Елена Львовна, руки. Мне тоже доводилось немного текстов владыки Антония переводить с английского на русский. Тоже вашу правку редакторскую очень чуткую я получал. Я как раз хотел вас спросить об этом, о языке, о стиле, с которым вы сталкиваетесь. Вот я помню, я когда текст переводил, значит, у меня открыт компьютер, сижу дома, работаю, и там фраза английская, когда владыка говорит «I'll give you an example», говорит он на аудитории, я перевожу «я дам вам пример». И моя супруга, которая тоже английский знает, смотрит на этот текст и говорит, ну, наверное, по-русски более правильно, я приведу вам пример перевести. А я отвечаю, нет, просто я много слушал устных выступлений владыки, и это прям его фраза. Вот он говорит так по-русски, я дам вам пример. Это, может быть, чуть-чуть по-русски непривычно, но он именно так говорит. Вот сохраняется в его текстах, даже в переведенных с английского языка, его специфика речи. А вот как вы с этим сталкиваетесь? Что еще такого необычного и особенного в этом стиле для вас есть?
Необычного нет, я достаточно к нему привыкла.
Ну, а насколько важно в текстах письменных пытаться вот не потерять эту устную интонацию, интонацию
живого слова?
Конечно,
важно, конечно, очень важно. И какие-то выражения, которые владыка никогда бы не употребил, не допустить, к сожалению, вот иногда бывают такие ляпы. Да, переводить надо не просто на русский, а именно на его язык. Какие-то вещи, которые, какие-то слова, которые, ну, скажем, современные, которые никак не могли бы попасть в его речь. Просто надо переводить и прислушиваться немножко, как это звучит.
То есть вам прям приходится читать, вот, допустим, перевод с английского на русский, вы читаете по-русски и пытаетесь услышать, а как бы это сказал владыка, прозвучало бы это органично в его устах?
Ну да, в общем, надо именно прислушиваться.
Такая музыка текста получается.
Да, да, да.
Но вот сейчас много изданий, много книг митрополита Антония издается, какие-то тексты и там публикуются, из книжки в книжки могут кочевать. А вот есть такое большие тома, издания труды. Сейчас, по-моему, три тома вышло. А вот что это за издание? Это такое некоторое полное собрание сочинений?
Это не полное, конечно. Да, это интересный, интересный такой проект. В 2002 году первая книжка вышла. Вышел в медицинском издательстве «Практика». Его тогда возглавлял Максим Александрович Осипов, сам врач. У него возник этот проект из того, что в его окружении, среди медиков, вообще среди интеллигенции, он и музыкантами связан, много людей было интересующихся христианством, церковью, но которые не стали бы читать, как он выразился, богочестивые брошюры. Им надо было дать какой-то такой солидный, основательный том. Из этого родился вот этот проект такой...
Интересно.
Да, во-первых, первый том ничего клирикального в себе, в кавычках, не содержал. Он был в первую очередь обращен вот к уму. Скажем так, хотя, не, естественно, там присутствовало христианство во всех своих аспектах, но поэтому книга была снабжена и такими и примечаниями, и аппаратом, в смысле, указатели какие-то, вот. И она имела успех. Я думаю, что это была очень удачная мысль, проект. Потом, через 5 лет, вышел второй том. В него вошли беседы последних лет Владыки. Так, как она называлась? «Я хочу поделиться всем, что накопилось». Ну и много, многие темы. И уже много позже, в 20-м или 21-м году, вышел третий. Это не полное собрание, но достаточно... репрезентативная. То есть можно их читать от начала до конца и возвращаться снова, и вы, в общем, достаточно полное представление о том, что Владыку волновало, о чем он думал, о чем, какие у него ответы были на вопрошание. Он любил слово «вопрошание» не столько сомнения, сколько именно вопрошание. Человек имеет право знать. Человек, я не помню, это владыки слово или еще что-то. Человек спрашивает, и Бог отвечает.
Вот у него в текстах часто к вопросу о вере, сомнениях цитируется послание апостола Павла к евреям, знаменитое определение веры. Вера есть уверенность в невидимом. Даже одна из книг собрания текстов, очередное, Владыки Антония, тоже не так давно вышедшая, лет, может быть, 5 или 7 назад, называется «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». А вот в вашем общении с ним личном, вот эта тема веры, сомнения, вопрошания действительно постоянно для него присутствовала? Вот как это чувствовалось?
В личных нет, это не мой вопрос, так сказать, был, да. А для него, да, это, видимо... То есть, не столько сомнения, как именно вопрошение. Человек имеет право задать вопрос и получить ответ. То есть, это не слепая вера, которая тоже имеет право быть, это сама, но, как бы сказать, не каждому дается. Опять же, вот... Та уверенность, которую получил Владыка, так сказать, экзистенциально, она потом была осмыслена и продумана во множестве деталей. Удивительно иногда, какие никаких общих мест в его проповедях, скажем, на евангельские темы. Это никогда не общие темы, никогда не общие какие-то рассуждения. Всегда очень конкретные, требовательные.
Я слышал, что деятельность Владыки Антония в Англии, он же по образованию врач, поэтому его общение с врачами, его какая-то деятельность в медицинском сообществе едва ли не привела к возникновению хосписов в Англии, если не к возникновению такой формы, то к... особенному подходу к тому, как работать с людьми неизлечимо больными, как их пасторские просто по-человечески сопровождать. Вот расскажите об этом, как это было?
Насколько знаю, да, первый хоспис, он вдохновил основательница, была Сесил Саундерс такая. Насколько знаю, он ее вдохновил на это, да. Я, к сожалению, подробности сейчас не могу... перевести это надо будет. Но да-да, он стоял у истоков этого.
А насколько сегодня вообще представлено наследие Владыки? Много ли еще осталось неопубликованного?
Осталось. Хватит на наш с Еленой Юрьевной век еще хватит, да.
Елена Юрьевна Садовникова, это да. Тоже духовное чадо Владыки Антония. Елена Юрьевна была не раз у нас в программах, рассказывала про митрополита Антония. Сейчас, насколько я понимаю, Елена Юрьевна на долгое время она была руководителем фонда «Духовное наследие митрополита Антония», но вот сейчас уже передала бразды правления Егору Агафонову, тоже нередкому гостю на волнах «Радио Вера» в разных программах. Егор у нас был, и мы желаем всячески Егору помощи Божией на этом новом поприще, но это, как я понимаю, Елена Юрьевна сама вот дел все равно не отходит и в публикации текстов участвует.
Да, 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 и в собирании архива, и в его упорядочении, там, это, архив большой, и тексты, и аудио, и видео, все это надо как-то в встроенный вид, в систему привести, это Елене Юрьевне вполне удается, да.
Но сейчас это все-таки уже готовые тексты какие-то, которые нужно публиковать, или еще есть большое количество аудиозаписей, которые нужно расшифровывать еще?
Я думаю, что есть аудиозаписи, хотя я сейчас настолько отошла, что я не знаю, что уже успели расшифровывать. Я знаю, что многие, у Елены Юрьевны есть целый ряд помощников, которые этим занимались и занимаются, да. Ну да, когда начались публикации, конечно, сначала весь русский корпус использовался, так сказать, вот, скорее, когда в 90-м году мы совершенно не знали, насколько это продлится и насколько прочно это все, Что, на что можно рассчитывать? Конечно, если знать заранее, можно было как-то более систематически подготовиться, подойти, ну, что было, то было. Спасибо всем, кто тогда этому способствовал.
А вот насколько, если вы об этом знаете, об английском контексте вообще существования Владыки Андонии, памяти о его имени, вот в России для людей так или иначе церковных невозможно хотя бы раз в жизни это имя не слышать. Книги сдаются, и для очень-очень многих людей тексты Владыки Андонии — это тексты, которые на вот особенно на первых этапах погружения в церковную жизнь сопровождали и влияли и определяли. А вот для англоязычной аудитории митрополит Антоний — это кто? Это вот ну, просто русский епископ русской церкви? Или это какая-то фигура значимая, ну, как скажем, как бы мы сегодня сказали, в информационном пространстве Великобритании в целом? Англичане, которые, может быть, напрямую, тесно с церковной жизнью не связанные, знали, кто это такой? Это была известная фигура?
Для них, для англичан, в первую очередь, учитель молитвы. Все, что на английском языке выходило, это Living Prayer, School for Prayer, они в итоге были объединены в один общий том. Но, в общем, все, что выходило, оно, то есть для тех, кто, для людей, для христиан, скажем, он в первую очередь учитель молитвы. Он никогда не старался, как бы сказать, православность свою выпячивать. Это было, то есть он ничуть ее не отрицался, но для него было главное Христос и Евангелие, а не практические применения, так сказать, его. Вот. Нет, конечно, его очень многие знают, и вот я уже про Рона Уильямса сказала, также и среди католиков у него были кардинал Безил Хьюм, большой друг его был, но это уже довольно давно, но тем не менее, он любил квакеров, он бывал у них эти самые на какие-то... Вернее, он никому не отказывал практически, кто его приглашал, но в пределах своих возможностей физических. Самые разные аудитории у него были, и школы, и университеты, и отдельные общины, и вот медицинские какие-то сообщества. То есть нет, он был очень широко известен, причем не в конфессиональном своем качестве, а именно как живой свидетель Евангелия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Львовна Майданович, публикатор трудов митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Один из любопытнейших фактов биографии Владыки Антония был тот, что он осознанно всю жизнь принадлежал именно к Московской церкви, был епископом Московского патриархата, не в юрисдикции Русской зарубежной церкви за границей, не в юрисдикции, допустим, Парижской архиепископии. Это было с юности, воцерковлялся он в приходе Московского патриархата. И была беседа, тоже известная его, как он рассказывает, почему он такую верность церкви хранил. Он говорил о том, что меня с детства научили, что из церкви можно уйти, если она впала в ересь. Ну вот этого повода я не вижу. А второе, что церковь-мать, если она находится в тяжелой ситуации, а в Советском Союзе она была под прессом гонений, то наоборот нужно быть с ней, нужно поддерживать ее, а не отказываться от нее. А вот он приезжал в Россию, как вы сказали уже, его приглашали, его ценили ректоры Московской духовной академии. Были на тему какие-то у вас с ним разговоры? Вот на тему этого принципиального выбора оставаться епископом именно Московской церкви, Московского патриархата?
Нет, я об этом не спрашивала. Меня это как-то не смущало никак. Это... Ну, я сама выросла в Париже, в том же самом храме, кстати, где Владыка воцерковился.
Трехсвятительское подворье, да?
Да, в Париже,
на Рю Петель.
Да-да.
А какая там тогда была атмосфера? Вот у нас есть, у людей, у нас, я имею в виду людей, вот, которые со стороны на это смотрят, есть ощущение, что ну, вот такие иммигрантские партии, одни ходят в один храм, другие в другой храм, и вместе они между собой едва ли не враждуют или не дружат, а к представителям Московской церкви относятся с небольшим таким подозрением, потому что а почему это они в Московскую церковь ходят?
Ну, извините, мне было 14 лет, так что меня это не особенно задевало. Мне, конечно, это присутствовало, да. Ага. Приход был небольшой, очень такой, как бы сказать, семейный.
Ага. Я помню, меня поразило это здание, когда был в Париже несколько лет назад, ну, может быть, лет 10 назад.
А, ну это уже
назад.
Совсем не то здание, да.
Другое тогда было.
Ну да, да, там же ее перестроили. В то время это был тот самый подвальный храм, в котором владыка встретилась с Афанасием на лестнице. Да,
да, попросил сразу стать своим духовником, да, потому да, что да. Увидел в его глазах сияние вечной жизни.
Да, 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 да.
А я помню, тоже. Этот храм искал, думаю, где храм? Нет здания на улице. Оказывается, ага. Это просто такое здание, которое никак не выделяется из других домов, но вот дверь. Там красивейшая просто... была икона Иверской Божьей Матери.
Ага.
Ну вот еще раз хочу обратиться к теме выступления владыки перед светской аудиторией. Вопрос, может быть, в чем-то такой, ну, философский, может быть, даже. Но поскольку вы много текстов прочитали владыки Антония и очень хорошо знаете его мысли, его язык, его наследие, вот как вам кажется, человек, который, ну, либо слабо знаком с христианством, с православием, либо вовсе не знаком, вот он слушает или читает текст митрополита Антония. Какой образ христианства из его текстов светится? Вот что, не знаю, главное может человек уловить о Христе, о Евангелии, если первое, что он на эту тему читает, это текст владыки Антония?
Евангельский образ Христа и его учения. Ничего это самое, как бы сказать, приходящего и земного. Не в том смысле, что земля отрицается. Наоборот, евангельское учение все-таки очень жизнеутверждающее, а не отрицающее. Оно открывает, ну, не даром владыка говорит о вере Бога в человека.
А для вас, как для человека, много прочитавшего этих текстов и много слышавшего непосредственно от владыки Антония, что может быть такое... Самое главное, самое ценное, вот чему он вас, если угодно, научил по-пастырски, по-человечески?
Если бы я чему-нибудь научилась.
Ну, это очень скромный я ответ такой, конечно, смиренного человека.
Я не могу, человека. То есть мне... Нет, не знаю, не могу сказать, не могу быть весь...
А сейчас ваша работа вокруг каких текстов строится? Что сейчас вот с точки зрения публикации наследия митрополита на повестке дня стоит?
Ну, мне хотелось бы собрать тексты на тему святости. У него есть несколько циклов бесед на эту тему, но тема настолько ответственная, что очень трудная.
Ну, вы же не свои тексты собираете, а владыки Антония. Там же его слово, его ответственность, которая не ставится под сомнение. Я помню, был цикл бесед о владыке про русскую святость, где там тоже опубликован, он прям историю рассматривает, вот русских
есть
святых.
Такой, да? Не помню.
По-моему, где-то в трудах, где-то это было. Причем меня это поразило. Почему это запомнил? Потому что, ну вот, такая вот самого словосочетание «русская святость» немножко такими лубочными ассоциациями окружено само слово. Сразу такие какие-то в сознании всплывают благочестивые истории, вот из житий, а владыка показывает, как просто через историю любимой им страны проходит вот это вот следование Христу в разных формах, в разных подвижниках. То есть такая какая-то очень нетипичная история русской святости, которая совсем вот такая не лубочная, такая антилубочная, а вот очень живая и в чем-то экзистенциальная. Русские святые.
Ну да, для него это, пожалуй, он выделял в русской святости вот, плененность красотой, не только богослужения, а то есть, Божьего замысла о мире, о человеке. И очень большая способность сострадания.
А на каких языках владыка выступал? Мне попадался текст на французском его. Он же по-французски тоже говорил, жил в детстве в Париже. Каких вот там английский, французский и русский язык, да, у него такие основные
немецкий.
Были?
Немецкий.
Есть на немецком его выступление?
Немецкий, он много ездил в Австрию, я знаю, не знаю, в Германию ездил ли, в Австрию много ездил, да. И, к сожалению, ничего не знаю про немецкий корпус, сама немецкого языка не знаю, и никаких зацепок нету, где, может быть, где-нибудь что-нибудь лежит. А немецкий, ну, кроме... Нет, наверное, даже первый его иностранный язык, кроме русского, потому что он же в Германии начинал учиться, потом они вернулись во Францию, да. Он даже где-то хвалится, как его слепой кардинал принял за немца. Откуда у вас такой... Откуда вы немец и стали православным? По языку принял его за... натурального немца. Да, на французском, естественно, французский это его язык, его учеба, его академический, в этом смысле его язык французский более, немножко более трудный и изысканный, чем английский, который он выучил. Хотя у него английский прекрасный, и всякие идиомы и так далее, но французский в каком-то смысле более трудный для перевода, он более утонченный.
Каких текстов больше, на английском или на французском иностранном?
На английском, все-таки он большую часть в Англии провел, все-таки больше. Хотя большие корпусы французские были, он в Швейцарию часто ездил, его туда приглашали какие-то протестанты, кстати, какие-то, да.
Кстати, вы сейчас сказали, что французский более такой изысканный у него. Я помню, что мне как-то вот Елена Юрьевна Садовникова, которую мы сегодня упоминали, предложила перевести с иностранных языков два небольших текста владыки, и один на английском был, другой на французском. Вы сейчас сказали, потому что действительно, я помню, что над французским текстом пришлось чуть подольше посидеть, mm-hmm. потому что нужно вчитаться и понять мысль. Владыка сильно говорит, как пишет, и говорит часто предложениями такими длинными, красивыми, нерубленными, очень стройными, но в которые нужно вот их... целиком осознать, их музыку услышать, их грамматику понять, и тогда мысль вычленится оттуда. Я сейчас вспомнил, что действительно сидел вот над такими предложениями, прям вот вчитываясь в них, потому что очень действительно изящно, изысканно, литературно сказано.
Ну да, длинные предложения, это может быть ответственность редактора уже или распечатчика, того, кто это клал на бумагу, но у него действительно речь такая стройная, и что очень трудно ее где-то остановить, он... Самое совершенно так течет естественным образом, да.
В общем, такие выражения часто у него даже в русском языке. Там «я вам расскажу о том, что мне представляется важным».
Ну, да.
И часто редакторы, вообще хорошие редакторы, советуют такие выражения, такие обороты типа «о том, что» удалять. Они не нужны, они излишни, в принципе. Но вот читаешь или слышишь текст владыки, понимаешь, что там все это на своем месте, что вот это какая-то такая словесная в чем-то избыточность, она на самом деле не избыточность, она его стиль, она вот дает даже тебе время какую-то мысль осознать.
Ну да, стиль у него такой, да, скажем, у него нету причастных, идеи причастных оборотов, у него всегда будут, кто это самое, да. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с влиянием французского языка, где идеи причастия, не знаю, но это такой стиль, да. Да.
Но мне при этом кажется, что вот это некоторая такая размеренность просто дает тебе время с этим текстом подольше побыть. То есть ты следишь за мыслью владыки Антония в его текстах, и эта мысль, она нигде не теряется. Она все время тебя ведет, и нет, это нетрудно за ней следить. Вот владыка в этом смысле, конечно, он, такой стилист от Бога. Он очень четко чувствует, что хочет сказать, и совершенно не колеблется в подборе слов, нужных здесь и сейчас. Меня это поражало. Как человек может так вот говорить, как пишет?
Вот-вот, говорит, как пишет именно, да. Ага. Совершенно верно ваше замечание.
Ну, последний вопрос по нашей теме вам задам. Мы сегодня много говорили о книгах с текстами самого Владыки Антония, а вот тому, кто хочет о нем что-то узнать, что бы вы порекомендовали почитать?
Недавно была издана книга, перевод английской биографии, которая вышла в Англии уже несколько лет назад, а сейчас издана в России. Автор Аврил Пайман. Книга называется очень просто «Митрополит Сурожский Антоний. Жизнь». Издательство «Медленные книги». Автор в 60-м, кажется, году Владыка принял ее в православие. Она русист-специалист по Серебряному веку. У него есть труды и на русском, и на английском, и на русском облоке, о русском символизме, о Бацапаве Флоренском есть книга. Она работала очень много с архивными материалами, которые ей предоставил фонд. И очень стройное, спокойное описание его жизни с глубоким пониманием его русских корней и английского контекста его жизни и существования и взаимоотношений с русской церковью и с английской реальностью. Мне кажется, что очень стоит.
Спасибо. Я вот, кстати, эту книгу не знал. Вот теперь благодаря нашему разговору узнал и обязательно прочитаю. Аврил Пайман, митрополит Антоний Сурожский, «Жизнь». Угу. Книга, выпущенная на русском языке в переводе в 22-м году. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я еще раз напомню, что вчера, 19 июня, был день рождения митрополита Антония Сурожского, 109 лет со дня рождения. Ему исполнилось бы, а в следующем году мы будем вспоминать, праздновать 110-летие со дня рождения митрополита Антония. А в ближайшем августе 23-го года, 4-го числа, 20 лет со дня кончины, со дня представления митрополита Антония. И вот такой юбилейный год к нам приближается, очерченный двумя датами. И вот одно из событий, одно из мероприятий этого юбилейного года — это наша сегодняшняя беседа с Еленой Львовной Майданович, публикатором трудов митрополита Антония Сурожского. Я еще раз напомню, не просто публикатором, а благодаря Елене Львовне и ее старшей сестре Татьяне Львовне. Мы во многом эти тексты знаем, мы их читаем. С этих двух имен началась история публикации текстов Владыки Антония Сурожского, которая до сих пор не прекращается. Очень радостно, что вы, Елена Львовна, сказали, что еще есть наследие непубликованное, которое нужно изучать, нужно выводить на свет из архивов, поэтому много интересного нас еще впереди ждет. Мы вам желаем помощи Божьей в ваших трудах. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
У микрофона в студии был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер». До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».